Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем теперь подробно обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Конечно же, начнем с Белоруссии, потому что очень любопытна вот эта вся история с задержанием граждан Российской Федерации. Уже и посол вызван в МИД, причем посол не только Российской Федерации, но и Украины еще. И тема какая? Тема еще номер два. Минздрав согласовал изменения в медосмотре водителей. Вы все помните этот многострадальный документ, когда предлагали, ну, существенно ужесточить и усложнить прохождение медосмотра для получения справки, которая нужна при получении прав. Но теперь вроде бы протокол утвердили, к концу года будет готово. И там, как выясняется, не все так страшно, но все равно сложнее, чем было. После новостей поговорим о монополистах западных, потому что Apple, Google и Facebook с Amazon были фактически допрошены в Конгрессе США, и там и Кук участвовал, и Цукерберг, и Безос участвовал. Их обвиняют в уничтожении конкурентов. То есть здесь проблема в следующем, что огромные монополии, не государственные, а частные, и они уже, видимо, создают угрозу для государства. Соответственно, государство будет каким образом здесь решать проблему. Так, потом еще я для вас тему подготовила. Это тема, которая касается проблем суррогатного материнства, потому что сегодня были сообщения, иностранцы не могут забрать из России 1000 младенцев от суррогатных матерей. Они просят дать им специальные визы. Почему не могут забрать? Потому что, ну, во-первых, был вот этот локдаун и ограничения, а во-вторых, возможно, это все сейчас застопорится в связи с уголовным делом, которое против одной из клиник возбудили, там, якобы, ну, по статье о торговле людьми. И, в общем, там и врачи под подозрением теперь находятся, и другие люди, которые подбирали суррогатных матерей. Наши координаты 7373948, телефон, смс +7 925 888 948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Давайте прямо с Белоруссии начнем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, какие данные есть на сейчас? Во-первых, есть сообщение с пометкой «срочно», что Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела. Это адвокат. Особый порядок подразумевает, что быстрое признание вины и, соответственно, быстрое рассмотрение дела. Адвокат сказал, что не будет этого делать Ефремов. К Беларуси возвращаемся. Совбез Беларуси после задержания граждан России возбудил дело о подготовке теракта. 33 человека были вчера задержаны, 32 в одном из санаториев, еще один на юге страны. Сначала, как говорилось, что эти люди были все в одной и той же камуфляжной форме, якобы там были какие-то шевроны. Плюс, что вызвало подозрение, что эти люди не кутили, не развлекались, ничего. Это сначала такие данные были. А потом, суть в чем? Обвиняют их в том, что якобы эти люди служат в ЧВК Вагнера. Плюс в стране находятся якобы до 200 боевиков, это формулировка КГБ Белоруссии, и эти люди переброшены для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Мнения тут разделились, то есть инсценировка это какая-то, спектакль это перед выборами, или действительно просто, ну, был какой-то, там, как сказать, какой-то канал переброски каких-то там людей, вот, через Белоруссию, поэтому нужно, конечно, с этим разбираться. Виктор Литовкин на связи с нами, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот смотрите, сначала КГБ объясняло свои подозрения одеждой в стиле милитари, трезвостью задержанных, теперь заявляет о подготовке теракта. А вас не вызывает подозрение такой разброс мнений?
У меня вызывает подозрение в шизофрении тех людей, которые делают такие заявления. Ну, простая человеческая логика, здравый смысл говорит, что если кто-то собирается совершить террористический акт, то он не собирается по 30 человек в одном отеле, демонстративно находясь в военной форме одежды. Uh-huh. Это первое. Второе, то, что если собирались там дестабилизировать обстановку в Белоруссии, то опять же, зачем собираться в одном отеле, в одном месте в военной форме одежды? Не лучше ли было бы находиться в разных районах города Минска и там проводить свою деструктивную деятельность. Поэтому все эти вот глупости, которые призваны оправдать вот этот, ну, как бы, подхалимский такой момент, чтобы помочь Александру Григорьевичу Лукашенко переизбраться и подтвердить его назойливое утверждение, что мешают проведению выборов в Белоруссии именно как бы иностранные силы, угу. в том числе и из России, да, вот, и поэтому белорусское КГБ вот так устраивает такой спектакль. Самое смешное, что, ну, устроили спектакль, ладно, бог с вами, да, но теперь Лукашенко собирает Совет Безопасности, и угу. секретарь Совета Безопасности господин Ревков, генерал, который много лет был министром обороны Белоруссии, опять начинает оправдывать вот эти действия, косвенно оправдывать, рассказывая, что эти люди прибыли для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии и так далее и тому подобное. Понимаете, самое смешное в этом и самое трагичное, что России ведь не нужно дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Россия вполне устраивает Александр Григорьевич Лукашенко. Какой бы он там ни был, хитрый, изворотливый, несговорчивый, капризный, предъявляющий претензии необоснованные России и так далее и тому подобное. Другой такой фигуры в Белоруссии нет, которая могли бы как бы конкурировать с Лукашенко. И то, что он победит на выборах, это однозначно, ни у кого никаких сомнений нет. Вот. Другое дело, что население страны недовольно тем, что он 26 лет у власти, и все больше и больше зажимает людей, вводит цензуру, там интернет ограничивает. Не все каналы российские, в том числе, по телевизору они могут смотреть, ну и так далее.
Виктор Николаевич, смотрите, там еще такие, ну, в телеграм-каналах, по крайней мере, об этом пишут, что санаторий, в котором было произведено задержание, он подведомственен, значит, профсоюзом Беларуси, а глава этой организации профсоюзов, он возглавляет предвыборный штаб Лукашенко. Ну, это как бы то, что пишут. Вот такая информация. Здесь другой момент, смотрите. А тут действительно разделились на два лагеря. Сказали, с одной стороны, действительно, если кто-то хочет дестабилизировать, он не приезжает в форме милитари с шевронами, а с другой стороны говорят, что существуют же какие-то каналы переброски, например, там, ну, каких-то боевиков. Боевиков в смысле не каких-то преступников, а каких-то военных, которые, например, в ЧВК служат, через какие-то третьи страны. И вот Белоруссия не могла быть такой страной?
Именно так, я думаю, что Белоруссия была такой страной. Но обратите внимание, у этих ребят нашли деньги, да?
Суданские.
Доллары и суданские фунты, да?
Да.
Там не было белорусских зайчиков.
И чего?
Понимаете?
Значит, это...
Зайчиков белорусских денег не было, да, у них. То есть они не собирались в Белоруссии ничего делать. Они собирались лететь в Судан. А Белоруссия, она... Я не открою большого секрета, она является таким... посредником для поставок боевой техники за рубеж, куда, например, официально некоторые страны из бывшего Советского Союза не могут поставлять, да, по каким-то причинам. Ну, через Белоруссию это делается, вот. Ну, через Белоруссию там еще какие-то там эти самые прокладки, страны прокладки этим занимаются и так далее, понимаете? И вот также через Белоруссию могли ребята лететь в тот же Судан, ну, там, в Каир, предположим, или там еще куда-то, а потом в Судан, потому что из Москвы лететь не могут, Москва закрыта, да, для международных рейсов, поэтому избирают Белоруссию так же, как наши туристы в то время, когда для российских туристов было закрыто Египет и Турция, да, ездили в Минск, из Минска летели в ту же Турцию, тот же Египет. Да, ну, это обычные простые вещи, которые все знают и которыми все пользуются.
А вот интересно, как будет из ситуации выходить? Ведь действительно, снежный ком-то, он становится все больше, потому что тут и дело, и арест. Более того, в МИД еще вызывается, помимо нашего посла, вызывается украинский посол, потому что вчера источники сообщали, что якобы у них еще были украинские паспорта, а там еще Прилепин, который сказал, что да, один из них был, значит, там, в моем батальоне в Донбассе. А теперь Песков говорит, что нет у них никакого украинского гражданства, но что-то все это выливается в какой-то крупный дипломатический скандал, нет?
Это, конечно, безусловно, крупный дипломатический скандал. И, мягко говоря, очень неприятный и грязный, потому что если, не дай бог, еще в Белоруссии примут решение выдать Украине этих ребят, которые воевали на Донбассе, это будет просто, ну, я не хочу употреблять такие резкие слова, но это будет, ну, предательство этих людей, понимаете? Вот, и не предательство не только этих людей, это предательство будет нашей страны, вот. Мало того, что там в Белоруссии руководство страны как бы не поддерживает борьбу донецких за свое право, за свое право говорить на русском языке, оставаться живыми, да, и быть людьми не второго сорта, а нормальными людьми. Ну, бог с ними, да, это как бы, это ваша политика. Но выдавать наших граждан, вот.
Ну, то есть вы видите здесь определенную...
В Украине, где их будут сажать в тюрьму и мучить их будут, да, терзать и издеваться над ними. Это было бы вообще верх, ну, непорядочности, так скажем.
То есть, с вашей точки зрения, все-таки здесь просматривается определенная политическая подоплека, в части чего Лукашенко, задерживая этих людей, хотя если Беларусь страна-транзитер, вряд ли транзит производится без ведома самого Лукашенко и КГБ, но сейчас он хочет показать, например, странам Запада, ну, некую вот, условно, там, гибридное противостояние с Российской Федерацией.
Ну, я не исключаю этого. Не исключаю абсолютно. Хочет понравиться Западу. Но он не понимает простую вещь. Все руководители стран, не скажу так, диктаторы, да, вот которые пытались понравиться Западу, все заканчивали как Саддам Хусейн или как Каддафи.
Понятно. Спасибо большое, вот. Виктор Николаевич. Виктор Литовкин был с нами, да, на связи. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши соображения на этот счет. А, так, нечего гражданство раздавать всем подряд. Захотели гражданство России, извольте отказаться от другого. Николай из Люберец говорит. Ну, здесь паспорта вообще посредственное внимание, конечно, имеют штуку. Во-первых, не подтверждено, что у них не российские паспорта или помимо российских, украинские еще паспорта. Так, Виталий говорит, подождите. Подождите, даже если принять, что эти люди летели в Судан, почему они летели обычными гражданскими авиарейсами? Не проще организовать спецрейс в столицу Судана Хартум? Ну, я думаю, что не проще. Если речь идет условно об охране каких-нибудь месторождений или еще чего-то, да, для чего могут наниматься такие люди, то вряд ли кому-то хочется, ну, чтобы просто об этом кто-то знал. Ну, в конце концов, ну как, ну, есть такая практика, господи. Так, были же разъяснения, что это обычные охранники на месторождение транзитом в Сирию, Судан летели, Рауль Кастро. Объяснений было сейчас очень много, но по факту сейчас их подозревают в том, что они пытаются какую-то террористическую деятельность пытались развести на территории Белорусской Республики в канун выборов. Именно поэтому появились подозрения в политической подоплеке всего этого дела. Потому что действительно, если допустить, что Беларусь страна-транзитер для переброски, ну, охранников, да, так назовем, то, соответственно, невозможно это сделать без ведома высшего руководства страны и без договоренности определенных. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Да, ну, скорее всего, там какой-то украинский сказал, как бы, начальник, что если их как отдадут Украине, они их обменяют на своих пленных, которые находятся там в ДНР, УНР. Поэтому никто их пытать там учить вряд ли будет. Ну, и, скорее всего, батя, конечно, их не отдаст туда. Это что-то как-то...
А, вот вы еще здесь такую видите подоплеку. Понятно. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей, слушаю вас.
Ну, я считаю, что это, во-первых, действительно, он уже с ума сходит, Лукашенко. Не знает, на какой стул ему сесть, уже придумал и вот этих диверсантов. Я сам просто в Беларуси, я там служил в вооруженных силах. И да, и видел такой один неприятный инцидент. Я прапорщик там служил и получал боеприпасы на одной базе белорусской. Но, ну, обычное стрелковое вооружение, там 5,45, 9 миллиметров, ну, к себе в бригаду, чтобы везти по накладным. И там грузили, на молдавских номерах стояли фуры, грузили ракеты для установки ГРАД. Я подошел к мужикам, к водителям, говорю, а что тут такое? Ну, обычные гражданские фуры на молдавских номерах. Говорит, а вот нас потом сопровождает ваша ГАИ, и мы едем на Украину. Ну, только я не считаю, что это пошло в ДНР.
Понятно, спасибо. Да, принято, спасибо. Виталий говорит еще, лететь такой группой с принадлежностями для охранников обычным рейсом, это, как говорит Спалева. Понимаете, вот здесь-то вопрос как раз возникает с тем, что людей взяли в форме, деньги при них нашли. Даже если допустить, что действительно эти люди были охранниками, которые летели в Судан охранять какие-то объекты бизнеса, например, да, то, мне кажется, они, по идее, должны лететь, ну, как бы, не в форме милитари, точно совершенно. Ну, еще табличку можно повесить, такую, да, для наглядности, только для кого. Так, а может вспомнить зеленых человечков, вежливых очень, Юрел. Нерелевантна здесь история с вежливыми людьми, совсем не то, понимаете? Так, его ребята работают, ребята Вагнера работают по всему миру, судя по всему, в этом ЧВК служит больше людей, чем во всей нашей армии. 692-й, я не знаю, почему вы делаете такой вывод, что в частной военной компании могут люди, больше людей работать, знаете, если, там, я не знаю, какой-нибудь американский, Blackwater, да, или как эта компания называется, кто-то подумает, что с учетом того, какая у них распространенность была по миру в свое время, что их тоже больше, чем численность американских войск. Так, охранники из пятерочки домой в форме ездят с охраны. Григорий из СПБ. Когда-то Украина и Грузия, Молдавия были ближайшими союзниками. Это не помешало стать ближайшими врагами. Как быстро, интересно, появятся в Беларуси вежливые люди, она станет бандеровской. Бандеровской, наверное, все-таки. Бендера – это город в Молдавии. Так, после глупости любителей английских шпилей можно поверить в любую глупость некоторых спецслужб, Димитриус говорит. Так, что-то там еще, какое же сообщение было. У нас в камуфляже половина страны ходят, говорит 692-й. А, ну и вы имеете в виду, что, мол, люди в камуфляже, они как бы, и которые не пьющие, они сразу под подозрением. Ну, посмотрим, как было. Я вам еще раз вот зачитала несколько сообщений. Смотрите, следствие. Задержанных в Беларуси граждан России подозревают в подготовке массовых беспорядков. И еще МИД Беларуси запросил разъяснение о целях группы россиян с опытом участия в конфликтах. Думаю, что там будут, конечно же, сейчас контакты по дипломатическим и другим линиям, поэтому будем следить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав тем временем согласовал многострадальные изменения в медосмотре водителей. Правила планируется подготовить к концу года. По новому порядку автомобилистам для получения медсправки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы алкоголизма. Вопрос, что это за симптомы алкоголизма? Трясущиеся руки, перегар, пивной живот, что там может быть. Прежние условия получения документов сохранятся до 2021 года, об этом сказал замминистра здравоохранения Олег Сологай. Минздрав, напомню, собирался менять порядок обязательного медосвидетельствования еще год назад. В планах ведомства было увеличение объема исследований на предмет выявления нарко- и алкозависимости. Но водители и многие встали в позу, и президент предложил вообще эту штуку отложить и даже пересмотреть документ. Вот пришли к чему-то. Сергей Радько на связи с нами, адвокат. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, смотрите, если опираться на открытые данные, как раз они мне вчера попались, что пьяными за рулем в среднем ездит 1% автомобилистов в России, 99% трезвы или не попадаются, тогда вопрос возникает, на кого рассчитаны новые правила получения медсправок и нужно ли все это все-таки менять?
Ну, смотрите, если говорить о тех правилах, которые должны были вступить в ноябре, а потом в июле этого года мы их отложили, то они были рассчитаны на всех. То есть на тех, кто получал эти медсправки, предполагалось, что они все будут проходить подробные исследования на предмет наличия в крови тех самых маркеров, которые говорят о возможном присутствии болезни хронического алкоголизма. То есть эта история была в ноябре, а потом президент возмутился, отложили до июля.
И вот этот новый документ, который немножечко упрощен, но все-таки меняет порядок получения справок. Я думаю, что это одно и то же сейчас. Как бы мы об одном и том же с вами говорим.
Да, только этот документ, который должен был вступить в июле этого года, он почему-то остался неизменным по отношению к ноябрю, там также предполагалось поголовное исследование, но потом его отложили, и вот сейчас обсуждается, чтобы при окончательном вступлении в силу, которое предполагается да. в январе, по-моему, будущего года, чтобы там не было правила о том, что все поголовно должны сдавать эти анализы, а только лишь в тех случаях, когда врач, нарколог, психиатр найдет некие признаки хронического алкоголизма либо наркомании, и тогда он отправит водителя на более подробные исследования. Так. Правда, и в ныне действующем порядке это право есть, поэтому не совсем понятно, что именно поменяется. Может, поменяются основания, при которых врач может усомниться в отсутствии противопоказаний и направит. Но это нужно будет смотреть уже, когда ближе к этому дню, когда будет опубликован проект приказа со всеми нюансами, деталями и подробностями, потому что пока мы слышим только лишь рассуждения на эту тему.
Но справка действует год, насколько я знаю. То есть, по идее, по-хорошему, нужно каждый год проходить эту комиссию, справка а не только сегодня... тогда...
Нет, справка сегодня действует 3 года.
А, все-таки 3 года действует справка.
Да, да, то есть, а права мы меняем раз в 10 лет. То есть здесь, конечно, есть некая странность, но, опять же, давайте откровенно говорить, лично я не знаю ни одного человека, который бы эту медкомиссию не прошел.
Который стал алкоголиком за 10 лет от прав до прав, вы хотите сказать?
Алкоголиком можно стать и за год, и за 2, и за 3. Поэтому если говорить о том, что водителей необходимо проверять на состояние здоровья, тогда нужно проходить медкомиссию почти как пилотом перед каждым выездом и чуть ли не каждый день. Вот тогда можно гарантировать, да и то не на 100%, что человек совершенно здоров, и его неожиданно там не разобьет инсульт, инфаркт, либо что-то подобное. То есть алкоголизм, наркомания – это далеко не единственная причина, по которой нельзя управлять автомобилем, и не единственная причина, по которой водитель может потерять сознание и совершить ДТП.
Ну, то есть пока это все-таки формальность? Даже с изменениями, пока вот мы
это
можем судить.
Это всегда было формальностью, сколько я себя помню, последние там 30-40 лет сознательной жизни, всегда эти справки покупались, продавались, равно как и техосмотр, и случаев, чтобы кому-то отказали, наверное, не было, в принципе, или они были настолько единичны, что, по сути, эта система, она, в общем-то, давно себя изжила и является простым формализмом.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Сергей Радько был с нами на связи, автоадвокат 7373948. Мне нужно мнение водителей, которые... Согласны или не согласны с изменениями вот порядка медицинского осмотра? Потому что сейчас как? Пришел в психдиспансер, взял справочку, что на учете не состоишь, и медсправку тоже взял, что, значит, ничего такого не было. А сейчас что у нас? У нарколога, прошу прощения. А сейчас у нас меняются правила медосмотра водителей, да, 7373948, и что, и как? Ну, я не представляю, честно говоря, чтобы человек, например, после кутежа какого-то пошел на утро получать эту справку, и здесь может что-то доктор заподозрить. Вот, тогда для чего это? Алло.
Добрый день.
Здрасте. Да, Владислав, слушаю вас.
Слушайте, ну я в целом согласен. У медиков есть свои, как сказать...
Методы.
Нормативы, да, методика определения именно такого хронического алкоголизма у человека. Угу. Поэтому, в принципе, ничего такого особого не будет. Даже если он придет, скажем, ну, в таком трезвом состоянии, то медик способен определить. Именно что за человек перед ним. То есть то ли это хронический алкоголик или наркоман, то ли это ну, обычный человек.
Спасибо.
Поэтому ничего страшного в этом.
Ничего страшного здесь, в принципе, нет. Действительно, единственное, могут сказать, что будет больше очередей, например, или еще что-то. Хотя по факту и получение этих справок, оно же тоже платное. Получение справок у психо-наркодиспансера. И не потому, что вам просто платят, чтобы не проходить психиатр. Нет, вы точно так же проходите психиатр, нарколога, но при этом справки платные, да, услуга такая. Вот. Но мне рассказывали, например, как могут еще врачи распознать алкоголиков, не знаю, насколько это правда или неправда, обращать внимание на руки. Если руки покрасневшие, вспухшие в районе костяшек и такого болезненного, почти свекольного цвета, говорят, что там есть повод проверить. Это по рукам. Может быть, кстати, и врачи, которые работают как раз на выдаче этих справок, может быть, их методика – это обратить прежде всего внимание, даже не принюхаться, а обратить внимание именно на руки. Слушаем вас, здравствуйте. Хотя, может, у человека купероз с другой стороны. Алло.
Здравствуйте, Анатолий. Здрасте. Москва.
Да, Анатолий, слушаю
вас. Вот буквально получал неделю назад.
Так, и что там?
Пока искал вот эти медцентры, где пройти комиссию, во-первых, есть, можно без психиатра и без вот этого нарколога, полная комиссия, официально все это, все не подделка. Но пока я обзванивал все эти конторы, мне перезвонили человек 5 и предложили справку привезти на дом. И даже такая услуга есть, что сдади. Я говорю, а где гарантия вы мне сейчас скинете?
Так.
Вы права получите, нам потом переведете. То бишь все официально в базу все вносят. Вот это просто раздражает. Я пошел, официально все сдал, меня брали... извините за выражение, мочи анализ на вот эти все наркотики, там и энцефалограмму делали, потому что у меня категория С. Все официально, все очень долго, более часто меня там урыжили. Я думал, это будет как фельдкинограмма-то, как это было 10 лет назад. И хочу сказать, что вот это все, это очередной побор, потому что вот за 10 лет моя справка медицинская выросла в 11 раз. Если раньше она мне обходилась 300 рублей, в этом году, вот 10 лет прошло, она мне 3300, это еще дешево, потому что все было в одном месте. Я ни нарколога не брал, где 800 рублей, для психиатра 1000.
Спасибо.
Так бы мне обошлось, это 4 с чем-то.
Да, благодарю вас, спасибо большое. 14.30 новости, потом еще поговорим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Продолжаем. 779-й, что говорит, что вот эта история с изменениями в медосмотре водителей — очередной момент для коррупции. Григорий из СПб. 2300 стоит справка. По диспансерам ходить не надо. Получал в апреле Игорь за 2000 рублей. Никаких проблем. Боневур говорит, что должен быть красный нос, как в журнале «Крокодил». Это к вопросу о том, как можно распознать потенциального алкоголика, если от него не разит, например. Так, посмотрел, у меня норм, деревенский парень. А, на руки посмотрели, в смысле, не вспухшие костяшки. Значит, то что? Ну, иммунитет у вас хороший, печень хорошо работает, что я вам скажу. И просто мне кажется, что иногда бывает, врачи используют какую-то собственную методику. Одни могут формально подходить к делу, а другие могут неформально подходить к делу. Например, насколько я знаю, иногда заворачивают даже глубоко беременных женщин, которые, например, меняют права, потому что говорят, ну а вдруг что-то там у вас? Давайте приходите, когда родите, когда у вас гормональный фон будет в норме. Хотя мне на 8-м, на 9-м даже уже месяце беременности совершенно спокойно, я прошла этот медосмотр, никаких денег не платила, и как бы и все было нормально. Ну, врачи так посмотрели, говорят, вроде ничего. А есть те, кто перестраховываются. Может быть, и здесь, в принципе, будет то же самое. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что, с учетом того, что мало времени дается, в принципе, на медосмотр, то, соответственно, здесь либо могут дать направление, сдайте анализы и принесите потом, приходите. Ну, либо скажут, давайте как-то так на месте сразу разберемся. То есть тут, мне кажется, ничего не меняется. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, ну вот чувствуется, что это действительно будет какой-то новый побор, потому что по-любому у человека старше 40 лет...
Алкоголизм есть?
Нет, даже не алкоголизм, а просто хронические какие-нибудь отклонения,
нет, тут мы про алкоголизм говорим именно.
Да-да, но я имею в виду, что хронические, которые могут совпадать... Я просто знаю людей, ну, человека, который не пил, в принципе, у него был цирроз печени.
А, понятно, в смысле не алкоголизмом. Понятно, не алкоголизмом вызван. Ясно. Алкоголик распознать легко. Каждый, кто выпивает для удовольствия. Алкоголик, говорит русский инженер. А вы зожник, да, русский инженер? Мне кажется, иногда агрессивный зож тоже сектантство определенное, нет? Так, а иногда, кстати, люди, которые излечились от алкоголизма, становятся вот такими агрессивными зожниками. Поэтому, ну, вы не агрессивны, конечно, нет. Просто вы предполагаете. Понимаете, в чем дело? Алкоголик не пьет для удовольствия. Для удовольствия, можно сказать, пьет пьяница. Поэтому есть различия между алкоголиком и бытовым пьяницей. Вот, алкоголик пьет, чтобы ему полегче стало, а пьяница пьет, потому что ему весело. Нет, я тоже алкоголик, говорит русский инженер. Люди, новая нефть, говорит Валерий. Обычно, так, 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, фу, 860-й, угомонитесь, пожалуйста. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Вы знаете, я тоже проходил, так. Хотел пройти легально, все нормально. Я до этого проходил все как бы как положено. В этот раз пришел, меня этот спрашивает нарколог. Да. Вы употребляли, а это было понедельник. Я говорю, ну, употреблял, естественно, я говорю, на даче был, в субботу.
Так.
Он говорит, все, давай кровь на анализ из вены.
Во.
Вот так. Во, а как. Потом там мужчина говорит, не вздумай сдавать, потому что даже если ты употреблял месяц назад, у тебя покажет, и тебя поставят на учет, и будешь ты целый год к нему ходить. Вот вам кормушка.
Ничего себе, целый год будешь ходить. Атас просто. А если вы не сказали, но при этом употребляли, например, то как презумпция невиновности, видите, как действует она. Не скажешь, не пойман, не вор. Как-то так, видимо. 7373-948, я слушаю вас еще. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, я вот тоже про справки наслушался. У меня так. Замена права должна была быть.
Так.
Я прям за рулем еду, смотрю, вывеска. Медицинские справки.
Так.
Вот, я для прав. Значит, я зашел, передо мной стояло два человека, они быстро прошли, 15 минут, никаких врачей. Спросили, права действующие, покажите, я сказал. Все, выписали справку, я пошел.
Ну и вот все, так. В общем-то.
1000 рублей.
1000 рублей.
1000 рублей стоит, потому что у вас уже есть права, и они спрашивают, а что, если у вас уже есть права? Это для первых водителей подозрительно. Например, я не знаю, сейчас действует эта норма или нет, когда если человека за пьянку ловят и его лишают прав, потом он должен все-таки для возвращения этих прав получить справку. Я, честно говоря, не помню, действует такая штука сейчас или ее только собираются вводить. Я врачей боюсь, меня потряхивать начинает, говорит Григорий. Так, алкоголик в нос, как переспелая клубника, говорит Антон, опять про признаки алкоголизма. И еще я чуть-чуть пьяница, говорит Норман. Проходил комиссию на права после 14 часов езды за рулем, руки тряслись, глаза бегали, еле прошел, говорит Алексей. Вот в чем дело, понимаете? Если вы попадете к грамотному врачу, он либо как посмотрит на вас сразу же, и ему сразу все станет понятно. Если врач хочет перестраховаться, потому что справку выдает организация с печатью конкретно, со своей печатью, то он может попросить вас пройти эти анализы. Поэтому мне кажется исключительно, что все всегда на совести самого врача. Вот он как бы хочет перестраховаться или не хочет перестраховаться. С другой стороны, если бы все это было действительно совсем проще, то, может быть, и не было бы таких проблем. Ну, как там, обращение в налоговую стали проще. Как говорят, люди стали больше платить налогов. Вот. А было раньше с километровой очереди, поэтому, в общем-то, и люди говорили, неудобно все это дело. Но другое дело, как сделать удобными сдачу анализов, тоже непонятно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Смотрите, там была очень интересная история с допросом, ну, с опросом, с беседой, как это правильно назвать, гендиректоров и владельцев крупнейших IT-гигантов, это Apple, Google, Facebook и Amazon, их пригласили в Конгресс США для обсуждения проблем монополизма. Говорят, что IT-гиганты настолько разошлись, настолько расширились, что уже имеют силу влиять на потенциальных конкурентов и тем самым выдавливают другие схожие компании с рынка. А в Вашингтоне состоялось заседание юридического подкомитета по антимонопольной политике, и уже больше года Конгресс проводит расследование в отношении крупнейших технологических гигантов, которые говорят, что злоупотребляли, которые проверяют на то, злоупотребляли ли они своим доминирующим положением на рынке или не злоупотребляли. При этом сами Цукерберг и Кук и вот представитель Индии, который владеет Гуглом, все они говорили, что мы исповедуем американские ценности и ничего противозаконного не делаем. Сергей Кулешов на связи с нами, замгендиректора 1С Битрикс. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот почему вдруг обеспокоились монополизмом частных компаний? Это угроза для государственной монополии, для регулирования государственного или для чего? В чем там суть проблемы?
Ну, до сути здесь копаться довольно тяжело, потому что истинные намерения государства довольно трудно выяснить, наверное, наверняка. Но, да, действительно, это скорее похоже на посягательство на монополию государства на данные, на знания о людях и возникновение действительно очень сильных игроков, которые обладают возможностью влияния на большое количество людей.
Ну, это, знаете, как сравнимо просто такое обвинение с тем, что вот человек учится в школе, ребенок, и щелкает все предметы, как орешки. А ему говорят, ты давай будь менее активным, потому что вон все остальные не могут до тебя никак дотянуться. Так это же проблем всех остальных нет разве?
Ну, для этого человека, конечно, да. Так. Вот. А в случае с государством, ну, надо понимать, что государство гораздо проще управлять средним, да, средним уровнем, нежели чем теми, кто из этого среднего выбивается. Но я бы тут смотрел на эту историю как на действительно некоторые опасения того, что государства любые гораздо медленнее и с технологической точки зрения, и с точки зрения развития понимания и вообще того, что происходит, как устроено общество, сильно отстают. И, конечно, передовые компании, которые строят свою работу на, скажем так, на принципах бизнеса, всегда будут существенно быстрее государства.
Вот а этим государствам, видимо, просто... Ой, этим корпорациям просто государство само по себе не нужно.
Да, именно так, и этого государство и боится.
Как можно решить проблему? Смотрите, там же обвинение в чем? Манипулирование информацией, ну, просто потому что количество переходит в качество, и, соответственно, условный Facebook, Google, они могут цензурировать контент. Могут делать. При этом существует еще государственная цензура, которая, например, официально запрещена. Но Facebook и Google эту цензуру вводят и говорит правила, и не стесняется, в общем-то. С другой стороны, говорят, что есть какие-то инструменты на рынке, которые применяются, и они мешают другим выходить на рынок. А мы можем проанализировать, каков процент в IT-секторе компаний, которые действительно могут составить конкуренцию, но в силу того, что есть монополисты, они просто не могут прийти на рынок?
Наверное, процент здесь довольно сложно назвать. Но действительно, скажем так, у очень большого количества, даже я бы не стал говорить о компаниях, я бы говорил о людях, которые изобретают те или иные идеи, или им приходит в голову о том, что можно было бы сделать лучше, чем Google, там, или лучше, чем Facebook, или еще что-то, да, они, скорее всего, откажутся от своей идеи просто потому, что боятся конкуренции с такого рода игроками. То есть, ну, понятно, что сейчас пойти конкурировать с Google или с кем-то еще из этой серии, ну, просто невозможно.
Можно предложить свой проект, как одно время с WhatsApp было, да, который просто продал технологию и все.
Да, да, но это стартап. Вот ситуация, когда появился единорог, который вот вдруг смог действительно предложить что-то абсолютно новое. Но если мы посмотрим на поведение гигантов, да, мы просто видим, что гиганты не дают сейчас стартапам такого характера самостоятельно взорвать рынок. Да, то есть это очень редкие случаи. Всех остальных скупают, поглощают, и, соответственно, ну, понятно почему. Потому что есть деньги, есть возможность защитить свою монополию. Ну, я бы говорил о монополии, о своем рынке. А рынок IT, вот мы хотим на нем править.
Да.
Значит, будем покупать тех, кто пытается здесь вылезти выше среднего.
Спасибо большое, Сергей. Да, ясно. Сергей Кулешов был с нами на связи. Заместитель генерального директора 1С Битрикс. 7373-948. Я предлагаю короткое голосование провести. Вот смотрите, Конгресс США обеспокоен тем, что монополия корпораций растет. Ими сложнее управлять, и нужно с этим что-то делать. Монополии пока отбиваются. И вот здесь вопрос все-таки чисто так эмоционально для вас. Вы считаете, монополию, как бы приветствуете государственную монополию или монополию частного бизнеса? 134-21-35. Госмонополия – это лучше. 134-21-35. 134-21-36 – бизнес-монополия, то есть частная монополия – это лучше. 134-21-36. 134-21-35 – госмонополия. 134-21-36 – бизнес-монополия. А что значит исповедуют американские ценности? Резко пахнул совком идеологии партии 692. Ну, так есть и в Америке идеология определенная. Вот, исповедуем американские ценности, как хотите, понимаете. У нас тоже есть духовные ценности, понимаете? Там, патриотические ценности, народные ценности. Вот это же тоже все есть. Скажешь так, все поймут по-своему. Вот. У Маркса и Ленина есть же все. Империализм, монополистический капитализм – это неизбежная стадия, ведущая к глобальному системному кризису. Ничего нового, пытаются отрегулировать на госуровне, но не выйдет, скорее всего. Яндекс тогда вообще надо запретить по этой логике. Не надо ничего запрещать. Там же понимаете, в чем дело, что как бы это правильно и сформулировать сразу же. То есть одно время был стартап Apple, который начинался в гараже. Потом разросся, там, можно сказать, гении придумали его, или Facebook тот же самый. Потом начали привлекать деньги начали вкладывать, акции начали расти. Потом стали покупать какие-то другие ресурсы, и все это разрослось. Потом компания, которая действительно может влиять на умы, на фоне того, что условно инструменты для продвижения государственных каких-то ценностей, это какое в основном? Телевидение, радио, телевидение, газеты, все. Но при этом есть отдельный инструмент, как YouTube, как Facebook и так далее. Он может составить конкуренцию? Может составить, конечно. Может Facebook, Google вводить совершенно спокойно цензуру? Может и делает это, блокирует и так далее. И государство тем самым фактически оказывается в трудном положении. Вроде бы есть компании, которые приносят деньги, но при этом эти же компании очень серьезно влияют на там, те решения или ту обстановку, которую, в принципе, должно контролировать государство. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Да, алло. Ой, вы молчите, а я сразу беспокоюсь, когда вы молчите, поэтому на всякий случай выключаю. Там еще в чем дело? Amazon обвинили в агрессивной конкуренции. Вот вопрос, что такое агрессивная конкуренция? Там компания контролирует 70% онлайн-продаж в США. Ну, хорошо, если Amazon даже разделится на несколько компаний, будет так или иначе, фирма однодневки, да, будет так или иначе тоже владеть. Вот. Но формально это будут несколько компаний. Будет от этого лучше или нет? Или Amazon должен еще какую-то благотворительную акцию совершить, купить какую-то компанию или резко понизить собственное качество, не знаю, там, не доставлять посылки, например, терять посылки, подменять телефоны кирпичами. Ну, как-то так. Такое же тоже бывает? Бывает. Вот. И поэтому вот тогда меньше будет агрессии в конкуренции. Скрепа, говорит деревенский парень, и над компанией США не выжили бы без оборонных заказов, говорит 692-й. Так, и кто-то тут еще говорил, Apple выдавливает качество, Android ему и в подметке не годится, тут даже влиять не надо, говорит Владислав Эдуардович, давайте мы с вами не будем сейчас устраивать битву Android и iOS, честно. Вот, потому что я думаю, что здесь будут просто лес рубит, а щепки летят. Слушайте, а у нас в итоге по голосованию-то как получается? Люди за госмонополию, не за частную монополию, за государственную монополию. Ведь любопытно, надо будет это обдумать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь надо разбираться с этой темой, с младенцами, которых не могут отдать родителям, которые заказывали, точнее, заключали контракт на суррогатное материнство. В чем тут суть? Иностранцы не могут забрать из России 1000 младенцев от суррогатных матерей. Связано это с ограничениями на перелеты, введенные из-за пандемии коронавируса. Зампред СПЧ Ирина Киркора говорит, что с февраля дети появились у 180 семей из Китая, также у граждан Сингапура, Франции, Аргентины, Австралии и Филиппин. Эта проблема, требующая срочного решения, говорит Киркора газете «Гардиан». По данным издания, младенцы получают уход от нянь в съемных квартирах Москвы и Петербурга и других городов. Но еще приводятся данные одной петербургской компании, которая предоставляет услуги суррогатного материнства. В соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы этих детей забрать. И все еще осложняется чем? Что Следственный комитет квалифицировал оказание одним из медцентров услуги по подбору суррогатных матерей, как куплю-продажу находящихся в беспомощном состоянии людей. В итоге возбуждено уголовное дело, арестованы врачи, а дети эти, видимо, с перспективой оказаться в детдоме, так что ли получается? Маргарита Аншина с нами на связи, почетный член Российской ассоциации репродукции человека, основатель и редактор журнала «Проблемы репродукции». Маргарита Бениаминовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот здесь прослеживается судьба этих детей? Смогут их забрать родители, ну, биологически, будем говорить так?
Ну, вы понимаете, что в истории России, в истории суррогатного материнства России, это первый случай такой, да, поэтому, сказать, мы столкнулись все с неизвестностью и очень надеемся, что это закончится благополучно. Но такие прецеденты уже есть в других странах. В Украине была ровно та же самая ситуация, ровно та же самая, связанная с китайскими гражданами.
Угу.
И здесь в итоге...
Да.
Алло. И в итоге там был организован гуманитарный рейс, и около 200 детей вывезли в Китай. И, слава богу, не остались дети без родителей.
Ну...
И похожая ситуация была в Грузии. То же самое, организовывали гуманитарные рейсы и детей отправляли к родителям. И я поэтому надеюсь, родители приезжали за детьми, забирали детей и уезжали с детьми. Вот так это выглядело, эти гуманитарные рейсы.
Но здесь-то все осложняется именно тем, что есть уголовное дело, и теперь при отсутствии, насколько я понимаю, четкого законодательства в области суррогатного материнства, но при этом при как бы легальности этой процедуры, все это усугубляется тем, что вдруг уголовное дело по торговле детьми, по торговле людьми. То есть получается, у нас нет законодательной основы как таковой именно по суррогатному материнству, поэтому вдруг заведомо это все стало считаться торговлей людьми. То есть это как бы фактически запрет на суррогатное материнство?
Нет, 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 нет.
А что это?
Упаси. существует законодательство, в семейном кодексе прописано, что суррогатное материнство разрешено. В законе, в приказе, по которому мы работаем, четко написано, что суррогатное материнство оказывается паром и одинокой женщине, у которых нет возможности выносить и родить собственного ребенка, она имеет право прибегнуть к услугам суррогатной матери. И никаким образом здесь нет продажи детей. Есть продажа услуги суррогатной матери, да, и поэтому, так сказать, я уверена, что это будет поставлена точка, и все обвинения в торговле детьми, людьми будут сняты. Это не, так сказать, не соответствует действительности, и законодательство это, безусловно, предусматривает.
А с вашей точки зрения, почему это все вообще история вся вылилась? Там же я напомню с того, что один младенец умер, и как бы вот это вот все пошло-поехало, и в итоге дело о купле-продаже детей. Все-таки с вашей точки зрения, почему именно эта статья? Чем можно это объяснить?
Вы знаете, для нас, людей, работающих в этой области, это абсолютно необъяснимо. Здесь ни с какой точки зрения никто не является продавцом детей, и нет покупателя. Ну, представьте себе, генетические родители используют свои клетки. Эмбрион, который мы делаем, переносит в матку суррогатной мамы. На этом ответственность врача и эмбриолога вообще заканчивается. Мы вообще понятие, ну что еще понятие не имеем, мы передаем этих женщин, суррогатных мам, для ведения беременности акушерам. Дальше 9 месяцев суррогатная мама носит беременность, рожает его и отдает его генетическим родителям, которые использовали свои клетки. Кто здесь купил и кто здесь продал? Объясните, пожалуйста.
Ну, потому что, видимо, почему-то считается, что женщину здесь используют, хотя там есть очень строгие правила, кто может стать суррогатной матерью. Но почему-то в обществе бытует вот эта история, что, значит, ну, не дал Бог ребеночка, значит, и не надо. Вот как-то
вы
так.
Вы знаете, это религиозная точка зрения, ее насаждают религиозные фанатики. Очень малое число людей на самом деле разделяют эти взгляды, потому что сегодня с появлением и развитием технологий, которые позволяют иметь детей практически всем, упираться вот в эту догму, совершенно, конечно, я бы сказала, ну, в чисто не чистоплотных целях только можно делаться.
У вас есть данные, вот сейчас я приводила, что 1000 младенцев примерно сейчас не могут быть переданы своим биологическим родителям. У вас есть какая-то, может быть, обновленная статистика?
У меня есть информация, кстати, что примерно 200, но она тоже такая абстрактная, потому что сейчас никто их не пересчитывал, естественно, этих детей. Ну, так, ведь многие женщины еще вынашивают беременность, они будут рожать, и те дети, которые родятся, могут попасть в такую же ситуацию.
Причем они же не могут быть с этой матерью, с этой женщиной, которая их родила, потому что это как бы тоже условие, они не должны соприкасаться, насколько я понимаю.
Нет, такого условия на самом деле нет, не существует, никто их, сказать, не запретил соприкасаться, но в договоре не прописано и обратное, что они обязаны быть с этими детьми. И поэтому тут все будет зависеть от доброй воли суррогатной мамы. Если она захочет быть одновременно и няней, по-видимому, за дополнительные деньги, то она может быть. Но я так думаю, что теперь органы опеки будут этих детей забирать себе, ну, в соответствующее отделение, дома малютки и так далее, что вряд ли этим придется заниматься суррогатным мамам.
То есть, а после дома малютки есть перспектива, что их отдадут биологическим родителям или оставят там, в детдоме?
Я очень надеюсь, мы все очень надеемся, что все дети будут отданы своим родителям, потому что это, сказать, ну, недопустимо отдать их в усыновление чужим людям, которые не имеют к ним никакого отношения. Это просто было бы преступлением.
Понятно. Спасибо большое, Маргарита Бенеминна. Маргарита Аншина была с нами на связи. Почетный член Российской ассоциации репродукции человека, основатель и редактор журнала «Проблемы репродукции». Владислав Эдуардович, только в Семейном кодексе нет понятия денежного вознаграждения для суррогатной матери. Читайте правильно закон. Ну, хорошо, а между людьми заключается это все? Ну, а в чем здесь проблема? Или вы говорите, условно, вы допускаете суррогатное материнство, или разрешаете женщинам быть суррогатными матерями, если они за это ничего не получат? Ну, как-то так, да? Почему родители не могут забрать своих детей, Дмитрий говорит? Потому что, во-первых, уголовное дело, а во-вторых, просто перелеты запрещены. Там же Сингапур, и Франция, и Китай, и так далее. Биологическим родителям оно это надо, конечно, надо биологическим родителям. Они и эту услугу заказывали, понимаете? Так, не вмешивайтесь в божий промысел, это мерзость, просто бизнес, говорит Роман Попов. Роман, слушайте, ну, если... Точно так же можно сказать, что ЭКО – это тоже супротив божьего промысла. Но люди хотят иметь детей, понимаете? Некоторые люди, бывает такое, что они не могут иметь детей, а женщина, например, не может выносить ребенка, но у нее есть яйцеклетка, поэтому берется ее яйцеклетка, генетический материал мужчины, все это создается эмбрион, и он вкладывается в ту женщину, которая может это сделать. В чем тут вы видите супротив чего-то? Или как-то, как вы тут написали, сажать пожизненно? За что? Или что? Передача ребенка за деньги, продажи, вот вам и статья, говорит Владислав Эдуардович. Так, почему родители, да, не могут забрать, понятно, за деньги. То есть, если без денег, она должна как бы вот, она же оказывает услугу по факту, она вынашивает этого ребенка. Почему ей не надо за это платить деньги? Тоже вопрос возникает. Ладно, давайте сейчас новости послушаем, потом у нас умные парни, будем час про образование говорить.